Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих, и сегодня в программе.
Святитель Григорий Палама. Во второй воскресный день Великого Поста Церковь почитает выразителя учения о действии Бога в мире. Беседа о Великом Посте. В гостях у нашей программы доцент Московской Духовной Академии протоиерей Павел Великанов. Всероссийский Русский Народный Собор. Ситуацию с передачей Исаакиевского собора обсудили в Кузбасской митрополии. Для будущих пастырей. Как подготовиться к поступлению в Кузбасскую семинарию без вступительных экзаменов, расскажем.
Марта владыка Аристарх отслужил божественную литургию в главном храме Кузбасса. В этот день, второй воскресный день Великого Поста, православная церковь вспоминала святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалоницкого. Святитель Григорий – один из последних богословов Византии, который жил на рубеже XIII и XIV веков. Будущий святитель происходил от знатных константинопольских родителей и получил благодаря им хорошее образование. Но перспективы государственной службы или ученая карьера молодого человека не привлекли, и он удалился на святую гору Афон, где долгое время провел в уединении и безмолвии. В это время учения афонских монахов жестко критиковали. Хуле подвергались умная молитва, совершаемая в глубинах человеческой личности, и учение об асихии, внутреннем безмолвии, являющемся условием подлинного общения с Богом. Святитель Григорий выступил главным защитником учения афонской братии и выразителем учения о действии Бога в мире посредством своих нетварных божественных энергий. Он утверждал, что Бог являет себя миру и человеку сам в своих энергиях, которые не являются одним из его творений, проявлениями божественной сущности, но не самой божественной сущностью. Земной путь святитель закончил около 1360 года в сане архиепископа Салоник, прославившись даром исцеления и многочисленными чудесами.
Святой Бог, встретившись сейчас апостолом Твоим из пославы, того благение от имя от нас, но обнови нас.
Сердце чисто святи в Тебе, Боже, и добра обнови Твоим.
Господи,
же
во вторую неделю Великого Поста Церковь напоминает нам о тайне света, к которому мы должны приобщиться, если хотим увидеть воскресение Христова. В своей проповеди владыка Аристарх сделал акцент на жизни и учении святителя Григория Палама.
Святитель Григорий Палама, как и другие отцы, учил о необходимости и молитвенного подвига, и чистоты сердца. Задача христианской жизни, по его учению, заключается в том, чтобы хранить свой ум и свое сердце от всего греховного. Человек, который очистил свой ум и сердце от грехов, приобретает внутренний мир и спокойствие. Его просвещает особый благодатный свет. И действительно, многие угодники Божии этим божественным светом сияли в своей жизни. Не случайно поэтому угодники Божии, начиная с древней церкви, и изображаются на иконах с нимбами вокруг головы.
По завершении богослужения митрополит поздравил священнослужителей и прихожан кафедрального храма с воскресным днем и преподал общее благословение.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в гостях протоиерей Павел Великанов, доцент Московской Православной Духовной Академии. Здравствуйте, отец Павел.
Здравствуйте, отче.
Отец Павел, наверное, стоит поговорить и о том вопросе, который вы тоже затронули, особенно сейчас, когда в храмах уже поют «Покаяние от верзями двери», вопрос ощущения человека хорошим, замечательным, правильным, если он постится, соблюдает однодневные, многодневные посты, вычитывает утренние, вечерние молитвенные правила, достаточно регулярно исповедуется, причащается, и в целом у него может возникать такое ощущение: ну я же классный.
Да, вот не просто так мы с вами сегодня разговариваем в дни, когда неделя начиналась с евангельского чтения о блудном сыне. Это одна из очень интересных евангельских притч. Много сказано насчет самого блудного сына, младшего брата. Но на самом деле в притче не менее важная фигура – это старший брат. И вот когда задумываешься над тем, а что его, собственно говоря, так зацепило, ну, а радоваться надо, как отец сказал, так тогда веселиться, что твой брат, родной брат, родная кровь, которая вот, думали уже все, погиб человек, он вернулся живой, здоровый. Чего его вдруг так зацепило? И в какой-то момент начинаешь понимать, что вся жизнь этого праведника, она строилась на противопоставлении себя этому плохому младшему брату. И когда вдруг вот этот контраст исчезает, он говорит, а где тот плохой, на фоне которого я буду хорошим? Знаете, иногда смотришь на наших церковных людей и с ужасом замечаешь, что они, в общем-то, недалеко ушли. Им обязательно нужен кто-то плохой, не церковный, не верующий, распущенный, дурной, неправильно себя ведущий, на фоне которого они чувствуют, что у них все хорошо. А стоит чуть-чуть, так скажем, поскрести, выясняется, что, в общем-то, это две стороны одной и той же медали. Вместо того, чтобы смотреть на людей таким добрым, милующим взглядом, и учиться проникать в ту потаенную глубину, где есть образ Божий, где есть какое-то отражение Бога, мы предпочитаем, наоборот, фокусироваться на худшем, не на том лучшем, как это делал Спаситель, а на худшем, что есть в человеке, для того, чтобы таким образом как бы утвердить свою собственную праведность.
Не так давно мы читали еще одно очень интересное евангельское чтение о мытаре и фарисее. И сегодня в социальных сетях, которыми вы, кстати, активно пользуетесь тоже, наверняка вы могли тоже наблюдать такую тенденцию. Несколько изменилась система ценностей. Да? То есть всегда мытарево покаяние, оно было, ну, достаточно хорошим. Воспринималось как образец, как то, каким образом должен христианин выстраивать собственные отношения с Богом при осознании греховности. Сейчас же в социальных сетях обсуждалась такая тенденция, что ну, и фарисеем быть это тоже, в принципе, уже дорогого стоит. Потому что, опять-таки, они полагают определенные труды для того, чтобы как-никак, но приблизиться к Богу. И вот здесь, собственно, такой вопрос. Лучше стараться неправильно, чем стараться правильно, но редко.
А сегодня не меньшая война идет в области, в том числе, и какого-то внешнего обряда. А потому что наш современник по множеству причин, он зачастую оказывается лишенным той или иной упорядоченности жизни, где бы то ни было. Это просто вот такая особенность нынешнего момента времени. И когда человек переступает порог храма, он неизбежно попадает в зону очень большого дискомфорта. Тут есть четкие границы. Тут уже не пойдет жить тем образом, к которому он привык за пределами храма. Что хочу, то ворочу. Есть каноны, есть заповеди, есть церковные установления. Понятно, что есть любовь, есть экономия, готовность пойти на уступки ради блага человека. Но есть все-таки фиксированные пределы. И вот когда человек оказывается в этом достаточно стесненном положении, он ищет любые способы, чтобы через это переступить. То есть для него сам подвиг фарисея уже изначально оказывается осужденным. Хотя мы прекрасно знаем, что фарисеи, они были своего рода хранителями преданий. Как бы мы их ни осуждали, мы знаем, что некоторые из фарисеев, они ждали Мессию и его нашли в лице Христа. Это не то, что какая-то была повальная болезнь, при которой все однозначные, все фарисеи становились богоборцами и отступили. Ничего подобного.
Это скорее нарицательное имя на примере.
Да. Это уже нарицательное имя сформировалось уже в христианскую эпоху.
Именно на примере этой притчи.
Конечно, да. Прямого такого ответа на ваш вопрос, я думаю, что едва ли можно найти. Правильно, когда мы делаем внешнее, тем самым мы свидетельствуем о том, что мы подчиняем свою воле церковным установлениям, воле Божией, но при этом мы понимаем, какова ценность этой деятельности. То есть в ситуации, когда перед мной стоит вопрос, поститься или не поститься, правильно будет, если я выбираю поститься. В ситуации же, когда я пощусь, и передо мной возникает вопрос, оскорбить другого человека тем, что я отказываюсь от предложенного им блюда, потому что я пощусь, или проявить любовь и нарушить тем самым свой личный пост, это уже вопрос другого уровня. Но передо мной такого даже вопроса не будет стоять, если я по определению я просто не пощусь. Так что здесь правильно будет настраивать самих себя на максимально точное и тщательное исполнение тех внешних предписаний, которые существуют, но при этом с пониманием, зачем все это надо. И знаете, иногда мне хочется сказать спасибо нашей молодежи за то, что они не боятся задавать вопросы и своего рода становиться такой лакмусовой бумажкой, а насколько мы сами-то искренне в своей вере, насколько мы сами понимаем, что мы делаем, или это исключительно вот своего рода такая некая декларация, которую мы перед собой несем, такой условный символ веры, маркер или идентификатор меня как там православного человека. И я думаю, вот этот молодежный вызов, если его можно так назвать, для самой церкви он может быть очень успешным и очень таким продуктивным в плане какой-то рефлексии, работы над самими собой, попытки проникнуть глубже в смысл святоотеческого наследия, в смысл предания, в смысл писания, понять, что все это не какие-то придумки, сегодня уже не актуальные, не работающие, а все это здесь и сейчас.
Спасибо большое, отец Павел.
Пожалуйста.
10 марта в актовом зале Кемеровского епархиального управления состоялась встреча главы Кузбасской митрополии, митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха, с руководителями и сотрудниками музеев Кемеровской области, а также научным сообществом в лице преподавателей вузов столицы Кузбасса.
И очисти нас всякие скверны, и спаси блажа души наша, и спалайте деспота.
Владыка Аристарх является сопредседателем региональной международной общественной организации «Всемирный русский народный собор», в рамках которой и состоялась эта встреча. Глава митрополии зачитал собравшимся официальное письмо от заместителей главы Всемирного русского народного собора, адресованное Кемеровскому региональному отделению собора. Главной темой обращения стала полемика в средствах массовой информации вокруг передачи Русской Православной Церкви Исаакиевского собора, находящегося в собственности Санкт-Петербурга и имеющего статус музея.
В настоящее время в средствах массовой информации идет полемика вокруг передачи Русской Православной Церкви Исаакиевского собора в город Санкт-Петербург, находящегося в собственности города Санкт-Петербурга и имеющего статус музея. Международная общественная организация «Всемирный русский народный собор», кратко ВРНС, чтобы вы просто знали аббревиатуру этого названия, призывает к недопустимости использования навязываемого обществу языка ненависти к Русской Православной Церкви и проявлений христианофобии в целом, что было отмечено на проведенной 20 января сего года пресс-конференции ВРНС в РИА Новости.
Митрополит отметил, что в Кузбассе споров по поводу передачи в собственность Кемеровской епархии объектов со стороны муниципалитета не существует. В последнее время в собственность церкви были переданы часовни иконы Божией Матери всех скорбящих радость, возведенная в 1994 году по благословению патриарха Московского Сия Руси Алексея II в памяти погибших горняках, и часовня великомученика Георгия Победоносца, посвященная сотрудникам органов внутренних дел области, погибших при исполнении служебного долга. С ответным словом выступила директор Кемеровского областного музея изобразительных искусств Лариса Мызина.
Ну, то, что мы должны вместе и только вместе работать в Исаакиевском соборе, чтобы сохранить этот великий памятник, потому что именно музейщики за эти тяжелые годы, когда церковь находилась в опале, сделали все, чтобы эти великие шедевры мирового искусства, фрески Дионисия, иконы Андрея Рублева, сегодня были явлены всему миру, и мир гордится великим творением русских зодчих, русских живописцев, и весь мир знает это благодаря подвигу музейных работников.
Владыка Аристарх подчеркнул опасность идеологизации деятельности по отношению к произведениям художественного и культурного наследия.
Расхождения могут быть, если одна из сторон начинает идеологизироваться. Тогда будут расхождения. Если церковь идеологизируется, она перестает быть церковью. Если музей подвергается воздействию антирелигиозной, атеистической идеологии, как это было в прошедшем веке, то эта идеологизация может создавать определенное напряжение в отношениях церкви.
Правящий митрополит завершил встречу приглашением всех ее участников посетить музей православия на земле Кузнецкой, чтобы гости могли оценить, как церковь хранит свои исторические ценности и произведения искусства.
Третий год пастырские курсы при Знаменском кафедральном соборе Кемерово набирают слушателей. Делается это для того, чтобы подготовить людей к поступлению на пастырское отделение Кузбасской духовной семинарии. Причем именно в текущем году. Перед тем, как приступить к бесплатному обучению, претенденты проходят собеседование. На трехмесячное бесплатное обучение приглашают людей, которые хотят связать свою жизнь со служением церкви и стать священнослужителями.
Поскольку пастырское служение чрезвычайно ответственно, и оно должно проходить в определенных церковно-канонических рамках. Сегодня с курсантами были проведены необходимые мероприятия для того, чтобы объяснить им, кто из них может рассчитывать на поступление в духовную школу в этом году, а кто по тем или иным причинам, к сожалению, не может поступать в духовную семинарию.
На пастырские курсы принимают мужчин от 17 до 45 лет, холостых или женатых первым браком, несудимых, являющихся прихожанами одного из храмов митрополии, настоятель которого дает рекомендацию своему подопечному.
Отец Александр Зеленко в храме Андрея Пирозванова, которому я сейчас вот помогаю, пономарю. Вот он позвал меня к себе помогать в алтарь. Вот и я понял, уже помогая там в алтаре, понял, что служение Господу – это самое наивысшее, можно сказать, служение в жизни. Батюшка предложил, говорит, пойдешь в семинарию. Я, конечно, согласился.
Занятия уже начались, но набор на курсы продолжается. Детали и подробности поступления у иерея Георгия Якина по телефону 8-950-271-76-14. Слушателям здесь дают базовые знания, необходимые для поступления в семинарию.
Пытаемся, то есть, объяснить, разобраться, то есть, не только как бы то, что, может быть, они еще в воскресной школе проходили, вот, но пытаться объяснить смысл, суть тех событий, которые происходили, то есть, и актуализировать на наше время, чтобы ребятам было проще проходить обучение в семинарии.
По окончании обучения слушателей ждут экзамены, после чего выдается документ, который станет пропуском в Кузбасскую православную духовную семинарию.
Уважаемые телезрители, мы внимательно следим за вашими отзывами. Свои замечания и комментарии вы можете сообщать нам по телефонному адресу, который вы видите на своих экранах. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю.